Ребятушки, всем привет, я Павел Градницкий, это Ахинея и Барахло, давно не было классических выпусков, и это как раз таки он. Фалькао мог оказаться в ЦСКА, Ростову не платят зарплату, Баринов может перейти из Локомотива в Зенит, а еще меня не аккредитовали как раз таки на матч Локомотива со Спартаком, и это отдельная увлекательная история. А что еще и сегодня ваши гениальнейшие вопросы, мои барахлянские ответы? Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный, янтарный, рубиновый какой-нибудь лайк, и давайте врубать. Почему Радамель Фалькао не пришел в ЦСКА? Вот какие вы знаете футбольные проклятия? Возможно, проклятие Беллы Гутмана. Или проклятие Евгения Ловчева, который взял и распял просто крылья Советов в 2009 году. Или проклятие Рэмзи, которое уже давным-давно не действует. А вот еще одно проклятие. Итак, 2011 год, апрель, Валерий Карпин после матча Спорту.
Блядь, не едут к нам, Фалькао к нам не поедет.
Что же случилось после этой фразы? Тогда казалось, что Фалькао действительно к нам ни за что в жизни не перейдет, потому что у него идеальный возраст, его ждут в топ-лигах. Окей, он поехал в Атлетико, там но выигрывал кое-чего. Дальше, 15-й год, в Зените Андрей Вилош-Бош. Фалькао уже 29 лет, и Бош уговорил Радамеля Фалькао переехать в Петербург. Бац! За несколько дней до начала РПЛ меняют лимит. Ладно, окей, два раза это совпадение. Но вот совсем недавно оказалось, что ЦСКА прямо этой зимой приглашал Фалькао в Москву, и Фалькао почти согласился в аренду до конца сезона, а потом выяснилось, что у него есть американская недвига, ЦСКА под санкциями, есть опасность, значит не судьба. Следовательно, уже три случая, проклятие Фалькао, он к нам действительно не поедет. На всякий случай скажу вам честно, переживать по поводу того, что Фалькао тут не будет, не стоит, потому что у него в этом сезоне за Райо Вальекано всего лишь два гола, один из них с пенальти, последний забитый мяч в октябре, как раз с пенки, ворота Атлетико Мадрид, такой маленький привет в начало 10-х годов. Так что Фалькао жалко, на самом деле у него главные достижения какие в карьере? Победа в Лиге Европы, она есть даже, например, у Ким Дон Джина, и победа в чемпионате Франции с Монако. Остальное пустота, лучшие годы карьеры Радамель Фалькао, увы, потратил на АПЛ, а это, как выяснилось, совершенно не его лига. Друзья мои, у нас на этой неделе Реал против Ливерпуля, Ман Юнайтед против Барселоны, Лига Чемпионов и Лига Европы, но вывески там и там шедевральные. И где же я буду делать ставки на эти матчи? Ну, конечно же, у моих легальных партнеров из Пари. Вам же Пари предлагает забрать фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Как его забрать? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария, проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше 5 минут. Пополняем баланс, получаем ту самую тысяченцу, ставим ее куда-нибудь. Выигрываем и чистый выигрыш живыми, настоящими, осязаемыми денежками плюхнется прямо к вам на счет. Еще раз, самое главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, ну и скачать приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Игрокам Ростова не платят зарплату с октября. Это типикал Ростов. Мы просто заходим в Google и беглый поиск позволяет нам что нагуглить? Ага, за последние 10 лет в Ростове была такая ситуация с зарплатами аж 3 раза. То есть 15-й год, 16-й год не платили, в 19-м то же самое, там даже Карпин признался, денег нет. И сейчас то же самое. Но я думаю, что все будет окей, потому что, во-первых, есть жирный ТВ-контракт, во-вторых, 3 месяца для чемпионата России, для русского футбола без денег это полная ерунда. Единственное, переживаю немножечко за персонал Ростова, потому что для них это, конечно, болезненно, у них зарплаты совершенно не как у футболистов. Вспоминается хрестоматийная байка Евгения Савина, который рассказывал, что там в нулевых годах, опять же, в какой-то команде не платили, и футболисты взяли из интернета, отправили администратору сообщение, что капнули деньги, и он в столовке начал орать, визжать, праздновать. Увы, смс-ка оказалась фейковой. Но, если уже говорить непосредственно о команде, возможно, если какие-то проблемы в Ростове затянутся, Карпин будет сидеть и думать, боже, зачем мне сборная России без матчей, зачем мне Ростов без денег, сейчас бы в Армении чилил себе спокойненько, целей особо никаких нет, просто руководишь их сборной, даешь яркие интервью и все довольны. Или вот футболисты, там же в основном российские игроки, что значит в основном, там все игроки, кроме Байрамяна, российские. И поэтому они зимой не могли так поморщить носик и сказать, я приостанавливаю контракт. Нет, нужно доигрывать, потому что иначе ты денег вообще никогда не увидишь. Зенит может обменять Кузяева на Баринова. И у нас уже есть комментарий Александра Медведева, что он сказал: дурацкие слухи, не комментируем. Слух, правда, довольно дебильный, потому что Кузяев значительно сильнее Дмитрия Баринова. Это просто факты. Да, Кузяев играет повыше, но у него в этом сезоне 5 плюс 5 в 20 матчах. Он надежнее, он спокойнее, чем Баринов. Он элементарно ценнее. Но если мы представим, что Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом» и уезжает куда-нибудь в Европу, нужен ли «Зениту» Баринов? 3 года назад я бы сказал, да, «Зенит» он пригодится, он бы усилил, он такой ментально мощный, он и как футболист довольно солидный. Сейчас, после травмы, после нескольких заявлений, уже довольно спорно. Тем более, через «Карпу» «Локомотив» бросил, что за Баринова попросят 10-12 миллионов евро, и это, конечно, очень дофига. Правда, у «Симака» есть какой-то фетиш, именно так ставится ударение, есть фетиш на российских игроков купить, а потом посадить на лавку. Это какая-то онеомания, и я думаю, что, в принципе, «Симак» может после очередного чемпионства, после «Звезды» попросить себе Баринова, но если и он окажется на скамейке, это уже, правда, диагноз. Впрочем, возможно, у Дмитрия Баринова будет секрет. Полуспартаковская миссия – развалить «Зенит», какой-нибудь неудачный матч, Баринов выходит в миг-зону и говорит, что легионерам…
Да пизды.
Хотя нет, конечно же, Баринов такого не скажет, потому что Малком и Клаудиньо совсем скоро станут россиянами, а россиян трогать нельзя. Как мы не сходили на матч «Локомотив-Спартак». Как известно, совсем скоро будет игра в Кубке России, московское дерби, там турнирное значение примерно никакое, но Ульяна Владимировна соскучилась по русскому футболу, как и все мы, и говорит, поехали в Москву, сходим как журналисты, потому что можно будет что-нибудь поснимать, можно будет сходить в микс, можно будет увидеть Зюбу, а это его дебют за «Локомотив», можно будет сходить на прессуху, ну и в целом, в пресс-ложе наши старые знакомые, и плюс, там же будет очень холодно, и если что, спускаешься в пресс-центр и сидишь в тепле, смотришь какие-то основные моменты по телеку, и дальше идешь уже на послематчевое мероприятие. В общем, уговорила меня, и я написал пресс-атташе «Локомотива» Артему Загуменнову. Дальше началось самое интересное. Я хотел аккредитоваться на матч либо от Кика, это небольшое издание, либо от своего телеграм-канала, либо от своего YouTube-канала. Если что, от каналов уже давным-давно все аккредитовываются, уже сезона 3. То есть это полноценные медиа, это какие-то гарантированные просмотры. Все более-менее прогрессивные клубы понимают, что можно аккредитоваться и от каналов. Но что мне ответил Артем? Вот прямая цитата. Вы футбол на халяву хотите посмотреть или реально поработать? Как вы, возможно, заметили, я в последних выпусках очень мало матерился, но тут после такого ответа я реально охуел, потому что это супер бестактно. Представьте, я 18 лет ходил на «Зенит» от ежемесячного журнала, какой там был реальный тираж, я боюсь представить, ну, допустим, 4000 экземпляров или 5000 экземпляров, меня пускали без проблем и без таких вопросов. Я ходил на «Локо», на «Динамо», на «Факел» меня аккредитовали, правда, мы не смогли пойти, но, опять же, все вежливо, все деликатно, а здесь, напоминаю, вы футбол на халяву хотите посмотреть или реально поработать? Причем вопрос откровенно глупенький. Если я хочу все-таки на халяву, я же не отвечу, да, вы знаете, я хочу бублики пожрать в пресс-центре. Я просто иду туда за бесплатным кофе и позрить вот этими глазами в холоде футбик. Я так не отвечу. Поработать, что это значит? Я должен написать, у меня такой-то контент-план. Обязательно 3 цитаты из микста, расшифрованная пресс-конференция и репортаж на 5000 знаков. Чего от меня хотел Артем, я так и не понял. Короче, человек заведует аккредитациями на «Локо» и чувствует себя нереальным королем. Потом он изучил все-таки сайт «Кик» и вот что мне написал. Ваш сайт я посмотрел и не увидел, чтобы много было про «Локомотив». Это очень странный подход. У нас же медиа не про «Локомотив», а просто я бы пошел, написал бы, вот как Дзюба сыграл против «Спартака». Есть же интрига, конечно, есть. Но, увы, чтобы пойти на «Локо», нужно много писать именно про эту команду. В общем, я пообещал Ульяне посетить матч «Локомотива», но уже весной, когда будет тепло, и, конечно же, никаких пресс-лож, строго по билету. На всякий случай, если кто-то вдруг не понял, зачем же вдвоем идти на «Локомотив» и почему это не халявный просмотр футбола, все очень просто. Пока Ульяна что-нибудь снимает, я что-нибудь узнаю, я что-нибудь пытаюсь накрысить. Мы так ходили на матч «Динамо-Алания» и в тандеме надыбали много инфы, и потом это выходило и в Айбе, и у меня в телеграм-канале. То есть контент не обязательно делается по шаблону. Мы реально вдвоем ходили туда работать, но Артем Загуменов считает, что это на халяву. 3 истории про Александра Кержакова. В описании к этому ролику лежит большущий вечный выпуск про Кержа, 42 минуты. Если вдруг не смотрели, посмотрите, добиваем его до 20 тысяч просмотров. Я думаю, что обязательно Керж дотикает. Отзывы, по крайней мере, очень приятные. Я буквально лежал, чесал живот, и мне писали, ох, это ностальгия, это моя молодость. Я думал, да, все-таки я не зря выпустил этот видос. А теперь 3 истории за то, что вы прослушали очередную рекламу моего же ролика. Во-первых, после выпуска видоса мне напомнили, что Керж реально очень часто посвящал голы. Я сказал только про голы для родителей, еще был гол для Юрия Морозова, тот самый Русенборгу, но я в ролике описывал гол Рубину в 2004 году и выяснилось, что после этого матча Кержакова спросили, а кому вы посвящаете гол? И как вы думаете, кому он посвятил? Вы не догадаетесь. Он посвятил тот забитый мяч Реалу, который вылетел из Лиги Чемпионов, и лично Роналдо, чтобы пацаны не расстраивались, неизвестно, узнали ли в Мадриде о том, что Керш посвятил им такой ценный кол. Вторая история, опять же, в выпуске я говорил, что Керш иногда чморил молодых и даже своих ровесников, Макарова и Николаева, но после возвращения Керш такой: о, я уже статусный форвард после Севильи, я уже с Динамо даже побывал в Лиге Чемпионов, играет полгода, тут Зенит приобретает Бухарова, и Керш его конкретнейшим образом на характере затравил, и сейчас, говорят, даже этого не отрицает, но с возрастом все-таки поумнел, и когда в Зените был господин Шейдаев, такой перспективный нападающий, который потом играл за Азербайджан, и Киржаков, и Аршавин его всячески поддерживали, увы, не помогло. А теперь последний сюжет. Многим мой ролик показался слишком карамельным, типа Керш, 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 какой же он крутой. Я ничего не сказал про гадкое, и конкретно про одно гадкое действительно стоило сказать, у меня тупо вылетело из башки, но ведь в 2020 году Киржаков был одним из тех, кто стоял в худи фонда Гафарова, довольный. И, конечно же, Александр Киржаков что сказал после того, как все вскрылось? Он не сказал: да, я рекламировал, мне просто заплатили деньги. Он ответил: я сам вложился в этот фонд, это не была реклама, я просто стал инвестором, я поверил Гафарову, я отнес свои бабки, и я просто получил мерчи, поэтому вот я с ним пофоткался, и ничего особенного, я именно инвестор. Неизвестно, сколько проинвестировал Киржаков, что стало с теми деньгами, зато известно, что Гафаров уже сейчас официально считается преступником, ну а Киржаков, вероятно, не суперсильно разбирается в людях. Еще раз напоминаю, выпуск лежит в описании. Марсело может уйти из Олимпиакоса. Ха-ха-ха! Я этот выпуск прописывал несколько часов назад, и Марсело уже ушел из Олимпиакоса. У него в этом сезоне 83 минуты в лиге. В кубке там были какие-то подвиги, вроде бы он даже забивал. Но почему он не играл в чемпионате? Может быть, вы видели эти новости? Да потому что Марсело просто до неприличия, до беспамятства растолстел, распух. Даже на обычных фотографиях видно, что у него вздымается футболка, что он уже толстенький. А какой главный скилл, главный козырь Марсело? Ну, естественно, скорость он так и не восстановил. Видимо, это какая-то физиология, потому что еще в последние годы в Реале, когда он уже почти не играл, он пытался вытеснить Менди из состава, нанял тренера, думая, ща наберу форму, а, видимо, в Греции решил, что нам делать в Греции? Точно не тренироваться, а, например, жрать. При этом в Олимпиакосе ему платили за сезон 3-4 миллиона евро чистогаром, это сумасшедшие бабки, получается 1,7 миллиона евро он успел залутать, ну, порадуемся за Марсело, наверное, легчайшие деньги в его жизни. Что дальше? Либо финиш карьеры, это было бы честно, либо в Аравию, Катар, ОАЭ, туда, где можно просто пешочком ходить по полю и улыбаться. Неймар может перейти в Челси. Прочитал я такую новость и обалдел, но для начала маленький квиз. Не заходя на Трансфермаркт, у себя в голове прикиньте, сколько сейчас вот на данную секунду стоит Неймар. Именно по оценке Трансфермаркта 3, 2, 1. Я полностью обалдел. Я думал, он за сотку, а он всего лишь 75 миллионов евро. Это минимум за 9 лет. Вы мне скажете: ну, Неймару недавно исполнился 31 год. Я отвечу: ну и что? Кевину Де Брюйне, например, на год больше. Он 91 года рождения, а не 92-го, как Неймар. Но Кевин стоит 80 лямов. Это на 5 больше, чем Неймар. Так что дело не в возрасте. Дело в том, что Неймар потихонечку сдувается. И вот, видимо, все-таки уйдет из ПСЖ. Хотя появляются, как только появляются новости, он может куда-то перейти, сразу же другие новости. Неймар полностью предан Пари Сен-Жермену, никуда не собирается, он наоборот планирует выкладываться. Херня, естественно, полнейшая. Контракт до 25 года у Неймара с Парижем. И боссы, очевидно, хотят его слить, чтобы иметь хоть какие-нибудь шансики сохранить Мбаппе. А понятно уже, что Неймар бесит Мбаппе. И вот если представить, что Неймар окажется в Челси, это будет полная катастрофа. Раньше я верил, вот в последние месяцы, что Боули, он же мудрый мужик. Наверное, вот этот адский шопинг это часть какого-то большого плана, который сработает в долгую. Но если Боули возьмет Неймара, а были же слухи, что Боули хотел взять Криштиану, его просто отговорили, просто сказали: нет, нам не нужен Роналду. Так вот, если Боули возьмет Неймара, я просто затолкаю свое мнение в задницу и признаю, что Боули элементарно разводят как полнейшего нубака в футболе. Барахло, ваши джордановские вопросы, мои карликовые ответы. Кстати, Джордану недавно исполнилось 60 лет, шикарные у него футболки, шмотки и так далее. Игру в баскетбол я, к сожалению, не застал, но поговорим немножко о другом. Как продвигается рост подписок на мой канал? Так себе. Я вот смотрю статистику и вижу, что меня аж 40% аудитории смотрят без подписки. И мне кто-то скажет: ну, это, наверное, люди, у которых просто нет аккаунта на Ютубе. Ни за что в жизни не поверю. Если у вас есть аккаунт на Ютубе и вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь прямо в эту секунду, пожалуйста. Бейте в колокольчик, это очень правильное действие. Ну и, естественно, ставьте лайк, потому что лайки продвигают видосы в рекомендациях. Ну, а я перехожу к вопросикам. Три вещи в русском футболе, которые ты до сих пор не можешь объяснить. Автор вопроса сказал, что вот он не понимает, как же так? Один брат Березуцкий такой веселый, такой яркий, такой юморной, а другой какой-то стоик, очень закрытый, ну я имею в виду Алексея, который лишний раз не пошутит. Меня шокируют другие вещи. Например, я до сих пор не могу ничем объяснить, что в интернете есть ровно одна адекватная фотография суперагента Андреева. Павел Андреев — это, наверное, самый влиятельный агент российского футбола, но мы вводим его имя в Google, и там только вот эта фотка, других нет. Как это получается? Я не знаю, Ткаченко, я там, допустим, Сафонов, в Сарсане, там миллион фотографий, а здесь одна фотка Андреева. Объясните мне, пожалуйста, как так выходит? Вторую дикую для себя вещь я сформулирую в виде вопроса. Итак, я не понимаю, почему, как вообще так вышло, что боссы клубов РПЛ и агенты, и даже иногда футболисты отвечают на звонки Ивана Карпова. Я с ним общался в 2019 году, вроде бы немножко в 2020. Я понял, что с человеком тяжело вести внятный диалог, что он может позвонить на полчаса, что он из тебя всю душу выест. Поэтому я просто взял и заблокировал Ваню вообще везде. Мне он кажется неадекватным. Вы мне ответите, ну, наверное, через Ваню Карпова сливают инфу. Просто вот его используют как такой публикатор. Он у себя в канале, аж на 30 тысяч человек, что-нибудь запостит, что-то ему скажешь. Блин, есть просто десятки способов распространить инфу гораздо более надежно, комфортно, ну и элементарно как-то в плане экономии времени. Это будет выгоднее для боссов клуба, для тренеров, ну и так далее. Ну и третий нонсенс я разделю на два. Я до сих пор не понимаю, что в РПЛ делает Вильмар Бариус в хорошем смысле. Он давным-давно мог свалить еще до всех санкций. Он действительно очень качественный опорник. Он бы точно усилил какого-нибудь середняка любой элитной лиги, но он по-прежнему с нами в России. Еще не понимаю, что в РПЛ делает уже в негативном смысле Николай Заболотный. Мне кажется, вратарь не уровня премьер-лиги совершенно, возможно, уровня серединки первой лиги. Ну вот он до сих пор в Сочи и иногда даже выходит. И это, конечно, полнейший шок. Ваши парадоксы пишите в комменты. Ну а автору вопроса огромное спасибо. Звездный футболист «Зенита», трансферу которого ты был не рад. Очень много таких игроков. Например, хорошо помню, когда брали Домингеса, я недоумевал, зачем так просто шиковать. Там же был и Тимощук в той трансферной кампании, был Погребняк, был Зырянов, просто его взяли. До этого брали Теке, то есть сорили прям деньгами, мне это уже тогда не нравилось. Ну и еще самое главное, я не понимал, вот есть Аршавин, а что будет делать Домингес? Но Домингесу была предопределена судьбой роль спасителя в Раменском, вознесение святого Домингеса. Наверное, тем прыжком он свой трансфер все-таки окупил. Дальше, вот когда Малком переходил, я тоже негодовал, потому что искренне думаю, что трансфер выше 20 миллионов евро, то есть дороже 20 миллионов евро, это просто наглость, это просто какое-то барство, это просто нагибание лиги, то есть мы можем взять 40 лямов и потратить на Малком. Мы не хотим думать, даже два трансфера по 20 лямов это корректнее, чем один Малком. Ну, я не знаю, окупился ли Малком, ну, по крайней мере, чемпионат России он более-менее разрывает, а в Лиге чемпионов мы его практически не видели. Но были и ошибки мои, прямо вот точно ошибки. Когда Бронислав Иванович переходил, я был вообще капитан. Не рад, я думаю, а какой-то лысеющий дед едет доигрывать, да что он вообще может, да, с Андерлехтом облажался, он вообще ни капельки не помощник, ну а Бана стал настоящим лидером. И когда Маркизио брали в 2018 году, мне тогда «Зенит» казался настолько серым, мне настолько не хотелось идти на стадион, что взяли Маркизио, такой, вау, это очень статусный игрок, это очень классно, есть на кого пойти посмотреть, но Маркизио чаще всего смотрел на чашечку кофе. Кстати, этот вопрос тоже замечательный, если вы болеете за какую-нибудь команду, там, «Зенит», «Спартак», «ЦСКА», неважно, и вспомните какой-нибудь звездный трансфер, который вас изначально разочаровал, пишите историю этого трансфера, мы с радостью все почитаем. Какому российскому тренеру ты бы задал вопрос, если бы он стопроцентно и честно на него ответил? Вопрос довольно бестактный, почти в стиле Артема Загуменного, но если бы я снова беседовал с Карпиным в неформальной обстановке, я бы вспомнил, что в свое время иноагент Юрий Дудь признавался, что он зассал задать Карпину один вопрос. Во время работы Карпина в «Спартаке» и даже в «Армавире» очень много было слухов, вот прям в русском футболе они витали, что Карпин ради того, чтобы спать всего лишь 3-4 часа в сутки, пользуется различными стимулирующими запрещенными веществами, прям конкретно допингом. Дудь не спросил, потому что он хотел сформулировать вопрос через порошок. Я бы зашел издалека, я бы спросил, Георгиевич, правда или нет. Либо он бы сказал, не, это полнейшая чушь, и мы бы удостоверились, что это какие-то левые слухи. Либо он бы объяснил, как он потом слезал со всяких препаратов. Это тоже было бы крайне познавательно. Но еще раз, я никого не обвиняю, ничего не утверждаю, просто были такие разговоры. Топ-3 тренера с самыми нечемпионскими рожами. Напоминаю, на чемпионскость рожи не влияют ачивки какого-то коуча, поэтому у меня на третьем месте Томас Тухель. Да, он выиграл все во Франции, он брал Кубок Германии с Боруссией, он брал Лигу чемпионов с Челси в конце концов, он выигрывал даже престижнейший клубный чемпионат мира, но вот если бы я был футболистом Челси, и ко мне в раздевалку вот так ввели Томаса Тухеля и сказали, это ваш новый наставник, он будет вас вдохновлять, он будет вас мотивировать, я бы абсолютнейшим образом не впечатлился. Я вот не удивлен, что у Тухеля регулярно бывают конфликты, потому что он как будто сам по себе неприятный, он не чемпион именно с виду. На втором месте будет Брэндон Роджерс, и это ситуация, когда на меня все-таки влияют достижения тренера, а именно карма тренера, а именно 14-й год, тот самый подкат Стивена Джерарда, подкат лицом вперед, когда Ливерпуль упустил чемпионство, вот мне кажется, это предопределяющий момент. Если бы тогда Брэндон Роджерс стал чемпионом Англии, возможно, он бы стал потом элитнейшим коучем, лучшим британским тренером. Но, увы, Ливерпуль упустил, Роджерс покатился, вообще там было все по наклонной, следующий сезон уже никакой борьбы за чемпионство, в Лиге чемпионов тоже какая-то лажа. И вот Брэндон Роджерс, этот человек, если у него есть какой-нибудь шанс облажаться, он в 9 случаях из 10 им воспользуется. Еще имя у него такое дефолтное. Вот, например, Джон Джонс, кажется, что тоже дефолтное имя, но это чемпион UFC. Брэндон Роджерс, это как будто в учебнике английского просто какой-то мужик. Поэтому вот у него и имя не чемпионское, и внешность тоже какая-то стандартнейшая. Ну и первое место. Вот он наш лауреат. Вот он мистер антихаризма. Это, конечно же, Рафа Бенитес. Вот бывает такое, что, например, в нулевых тренер тактически разрывал, как Жозе Мауриньо, а потом постепенно именно тактически устарел. Рафа Бенитес в нулевые тоже был новатором с точки зрения тактики, а психологом он всегда был так себе, и потом все хуже, 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 все депрессивнее обстановка в его командах, он, мне кажется, совершенно не умеет произносить какие-то речи, он может только в нелепых бриджах стоять и говорить: так, ребята, вы знаете, как подавать стандарты, вот, пожалуйста, у нас здесь магнитная доска, я вам все объясняю, а вот циферки, красные щечки, такой лобик весь наморщенный, ты смотришь на него, и ты вообще не веришь в свою победу, так что Рафа Бенитес — это самое нечемпионское тренерское лицо. Ваши нечемпионские рожи пишите в комменты. Топ-3 распиаренных молодых игрока, которым предвещали будущее Месси или Роналду, но в итоге они так и не стали звездами. Я помню, Хосе был такой в Реале, говорили, что это новый Рауль, но у него там и пожар был в доме, еще какие-то ментальные травмы и физические травмы тоже, он кресты, по-моему, рвал, и потом говорил: если бы я не порвал тогда кресты, я бы стопудово стал игроком основы Реала. Мы это уже не проверим. Хосе новым Раулем так, увы, и не стал, так не превратился в легенду, потом скитался, он вообще не старый, по-моему, 93-го года рождения, всего лишь на год меня старше, но кажется, что дебют Хосе и все эти авансы были давным-давно. Еще помню, как ПСЖ от него старательно избавлялся. Это, конечно, было забавнейшее зрелище. Марко Асенсио. Его называли новым Гути. И, наверное, по ачивкам Асенсио Гути уже превзошел. И даже, например, может, по статистике тоже он уже круче. Но все-таки Асенсио молодой, в 16-м году, но производил впечатление гения полузащиты, что он видит на много ходов вперед. Потом он еще забил в финале Лиги Чемпионов. То же самое. Травма и, наверное, характер. Потому что он в последние вот месяцы... Да, у него бывают удачные матчи, я не спорю, у него по-прежнему хороший удар, он иногда отдает тонкие передачи, но вот в последние месяцы, наверное, последние месяцы в 6, 7, 8, 9, он будто бы сосредоточен на том, как бы либо выбить из Мадрида контракт пожирнее, либо куда-нибудь свалить, там в Арсенал, в Милан, а может даже в Барселону, Асенсио по-любому легендой уже не станет. Третий персонаж у меня подзабытый, я даже не знаю, где конкретно он сейчас играет, но это Янузай, который начинал в МЮ, и вы легко найдете заголовки. Янузай, новый Роналду. Новым Роналду он вообще даже близко не стал. Естественно, потом, кажется, был Сосьедад, что-то еще. Но, в общем, Янузай так и потерялся. В сборной Бельгии тоже давным-давно его, кажется, нет. Где сейчас Янузай? Пишите в комменты, мне даже гуглить лень этого человечка. Ну, а ваших несостоявшихся Месси Роналду перечисляйте то же самое, где в комментах. Естественно, сегодня байт на комменты дичайший просто. Ты тренеришка. Серия пенальти. Сам выберешь, кто бьет, или доверишься игрочишкам. Я убежден, что пенальти — это не лотерея, поэтому я бы отрабатывал на тренировках, причем каким-нибудь забавным способом я бы составлял внутренний рейтинг пенальтистов, как бы я это делал. Вы не поверите, в стиле Амкала. То есть я бы проводил такую индивидуальную серию пенальти. Бьешь, забиваешь, остаешься. Не забиваешь, пошел вон. В конце концов остаются два человека. Первый промахивается, ну, кто первый промахнулся, тот до свидания. Остается один человек, он и получает главный приз, он и лучший пенальтист. Мы проводим кучу таких турниров. Везде есть какие-нибудь призы, какие-нибудь мега-классные айфоны с какими-нибудь драгоценными камнями. Я бы за свои деньги покупал бы, если бы работал, например, в мадридском Реале. Вот, у нас несколько таких турниров. Мы подбиваем всю статистику, кто наиболее стрессоустойчив. Вот именно тогда, когда уже два человека остаются. У кого вообще дерьмовые показатели. И потом всю эту аналитику мы собираем. И у нас появляется такой рейтинг. И потом, например, матч, серия пенальти. Я смотрю, готов? Человек мне отвечает, готов. И так по всему рейтингу прохожусь. Кто-то говорит честно: не-не-не, извините. В общем, для меня было бы самое главное убедить чувака, что если ты не в порядке, что если ты чувствуешь, что там ноги устали, что ты там плохо дышишь, что ты в матче почувствовал какую-то неуверенность, чтобы он сказал: тренер, Я сейчас бить не готов. Честное слово, извините, пожалуйста, я беру самоотвод. Потому что полно игроков, которые считают, что если я в серии пенальти не забил, а мы выиграли, то считают, что победы никакой нет. Вот если я забил, тогда победа полноценная. Это, конечно, полное дерьмо. Давно не было истории про настольный хоккей, вот расскажу. В настольном хоккее командные турниры проводятся в формате 4-4, и можно делать замены. И постоянно такое бывает, что, например, игрок проигрывает первый тур, второй тур. Ты к нему подходишь, или капитан к нему подходит и говорит: скажи, пожалуйста, ты в норме? И человек такой: да-да-да. Я в порядке, мне просто не везло, я вообще классно играю, там шайбы вылетают, соперникам везет, все дела, вот сейчас буду набирать. И вот полно таких эгоистов, которые не могут осознанно сесть на лавку, их надо просто туда запихнуть, вот типа, я обязан играть, даже если мы просрем, главное, что я поиграл. Как же меня всегда это раздражало. Период в жизни, по которому ты ностальгируешь. Я думаю, что у меня и так последние года 3 примерно все супер, но если брать все-таки какой-нибудь маленький отрезок, это лето 2012 года, когда я уже сдал все экзамены, уже посмотрел евро, никакой работы, накопленные деньги, встаешь, когда хочешь, никаких обязанностей, я даже олимпиаду от нихер делать смотрел, я еще ждал поступления в вуз, было полное блаженство, ходил, играл в 33 в парке Александрино, ходил в зал почти каждый день, добился какой-то вообще неадекватной рельефности, весил тогда, по-моему, 65 килограммов и предвкушал, что вот, я скоро пойду в универ, там буду учиться, получать знания, а потом все впереди. В общем, было полно ожиданий именно в 2012 году, но вышло как вышло. Как и всегда в этом выпуске, ваш любимый период в жизни, по которому вы скучаете, пишите куда? В комменты. Ребятушки, сегодняшние приветы летят в город Ульяновск, потому что вот мне сказали, если уж «Зенит» приезжает в Ульяновск, ты должен передать привет. Окей, передаю. И в поселок Моша. Если у меня есть оттуда зрители, ну я просто буду вас крайне рад видеть. Пишите в комменты, я непременно лайкну ваш комментарий. С вами был Павел Городницкий. Подписочка на канал, удар в колокольчик, естественно, бесценный лайк. Чао!